самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
2 февраля 2024 года скончался выдающийся британский писатель-фантаст Кристофер Прист. Какие книги писателя мы советуем почитать? И почему без Кристофера Приста невозможно себе представить современную фантастику? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы все как-то мы с тобой возрождаем и возрождаем из руин, может, из пепла нашу старую рубрику «История фантастики». И по разным поводам все-таки, да.
К сожалению, и по печальным поводам тоже.
Да, и по печальным поводам тоже. И, к сожалению, вот такой печальный повод нам снова жизнь дала. Это, в общем-то, смерть действительно выдающегося писателя, британского писателя-фантаста. И, в общем, там можно, в общем-то, спорить, насколько он фантаст, насколько он не фантаст. Да, он там, конечно же, куча жанровых премий, да, там, он, там 4 или 5 премий британской, да, премии фантастики, фэнтези. В общем-то, там всякого, много всякого у него за всю его жизнь. 15 июля 23 года, то есть прошлого года, он отпраздновал 80-летие. 2 февраля он скончался от рака. И сегодня мы расскажем, в общем-то, дорогие друзья, вам о том, почему без него невозможно представить научную фантастику и какие книги Приста мы советуем вам прочитать. Пишите нам в комментариях, какие книги вы вообще читаете, нравится ли вам фантастика или нет, ли вы считаете, что это вот литература для подростков. В общем-то, Кристофер Прист, ну, не столько Кристофер Прист, сколько основоположники, такие отцы, основатели, Майкл Мурк, например, да, новой волны фантастики, как раз и хотели выйти из этого гетто. Ну, поговорим про новую волну немножко, чтобы понятно было, что это такое, чем она отличается, в общем-то, от золотого века фантастики. Что там их не устраивало-то, этих вот писателей. В основном это началось, это все, конечно, с британских писателей, потом это все перетекло, конечно же, и в США. Вот, я не знаю, насколько, ну, в принципе, нас эта волна не очень сильно затронула, отечественную фантастику, у нас какая-то была своя.
Ой, у нас там свои волны, которые люди как-то считают, и я, честно говоря, с трудом, потому что там как-то 4-я волна, 5-я волна, дальше сбились со счета.
Ну вот, собственно, мы будем говорить, конечно, про англоязычную фантастику, так как сегодня наш герой – это британский писатель Кристофер Прист. Друзья, вот пишите, нравится ли вам фантастика или нет, каких авторов и какие книги вы читали, пишите нам в комментариях, насколько вам вообще интересно, или вы считаете, что, в общем-то, ну вот это все там фантазии, и нечего тут это все читать, все это надо серьезные книжки читать. Вот. Слушай, Олег, вот скажи, как ты думаешь, почему именно имя, собственно, Кристофера Приста не так... Ну, как тебе сказать? Я не могу сказать, что оно не так хорошо известно в нашей стране. Оно все-таки известно.
Ну, как бы да, смотри, издано, ну, почти все. Ну, там большая часть, основные вещи изданы. Он издавался...
Как вообще вот Кристофер Прист, Кристофер Прист для русского читателя? Насколько он известен? Насколько он популярен у русского читателя, как ты думаешь? Вот так вот.
На Фантлабе я смотрю достаточно много отзывов на каждый роман, на Лайфлибе есть отзывы. У него премия Аэлита, ну, почетная премия, понятно, как...
Ну, ее там специально придумали для зарубежных писателей-фантастов.
Да, да, но тем не менее, как там список такой, ну, это все...
В 96-м году, если я не ошибаюсь, ему дали, да? По-моему, 96-й год.
Ну, по-моему, да, то есть достаточно известно. Мне кажется... популярность пришла к нему вот в советское время, потому что очень мало издавали природной фантастики, а все-таки такая жемчужина, как «Опрокинутый мир», она, ну, не могла не привлекать внимания. Потом была волна популярности в связи с экранизацией романа «Престиж». естественно. Но затем я вот не могу сказать, потому что последние года выходили переводы нескольких его романов, причем в том числе и ранних, и, пожалуй, не самых лучших. То есть, ну, какой-то читательский спрос на это есть, хотя, наверное, конечно, ну, все-таки он такой достаточно нишевый автор для российской аудитории.
Ну, объяснить, что значит нишевый автор, вот, в своем
Ну, то есть,
понимании.
вот эти вот издательства, я вот не помню, он в Азбуке выходил, ты не помнишь? В Азбуке Атикус, по-моему.
Я сразу же хочу исправить свою ошибку. Да, в 2008 году Кристофер Прис, в 2006, конечно, не было. В 2008 году Кристофер Прис стал почетным гостем конвента «Элита». Собственно, и там ему вручили, значит, великие мастера science fiction и фэнтези вот эту премию, да, придуманную специально для
Ну, то есть последние
зарубежных
годы
писателей
издавался он
фантастов.
все-таки в специализированных, ну, как специализированных, таких вот изданиях, рассчитанных именно на любителей фантастики. А, допустим, «Престиж» все-таки выходил, насколько я помню, в сериях
Эксмо.
более широких,
Да,
да.
магический реализм, Эксмо. И должен сказать, что в СССР он появился раньше своих старших коллег по новой волне. Да? Он появился там в 80-х годах. Например, собственно, и «Машина пространства», если не ошибаюсь, да,
Да, и «Опрокинутый мир».
выходила, и «Опрокинутый мир». «Опрокинутый мир» вообще, там целая история с его публикацией. «Опрокинутый мир» был в сокращенной версии опубликован вообще в иностранной литературе, да, то есть вот, в журнале иностранной литературы. Так что он, собственно, в СССР появился раньше. Другое дело, что какой-то, опять же, промежуток до перестройки, до 90-х нулевых его не публиковали, и потом опять, в общем-то, с конца 90-х, начала нулевых начали публиковать, и, в принципе, ему повезло в том смысле, что вот опять же, экранизация Кристофера Нолана, его романа «Престиж», она подогрела интерес, и поэтому он стал активно издаваться, переводиться и издаваться у нас.
Ну и в последние годы, когда надо вот отдать должное, стараются переиздавать классику фантастики именно вот середины 20 века, там 70-х и новой волны. Ну да, конечно, невозможно пройти мимо Кристофера Приста. Он одна из важнейших фигур в этом
Вот
направлении.
почему Кристофер Прист все-таки такой важный писатель для научной фантастики. Может быть, ну, немного его биографии, да?
Да, тут тем более действительно немного, потому что он родился в 43-м году, да, менял какое-то количество профессий, пробовал себя в разных направлениях, но уже с 68-го года, то есть этому сколько было, 25 лет, он уже занимался только
26 лет, да.
профессиональным писательством и больше, в общем-то, не сворачивал с этого пути.
Но он, собственно, работал до того, как, значит, начать зарабатывать, собственно, только писательством. Такая одна из самых его известных работ. Он был бухгалтером и аудитором, проводил бухгалтерский аудит. Тебе это, как никому, должно быть
Ну, мне
известно.
кажется, что, ну, судя по возрасту, это скорее вот какая-то, ну, работа практикантом или что-то вот такое. Ну, как бы к такому возрасту просто не наработаешь именно как карьерную биографию.
Вот почему, собственно, Кристофер Прист, как из бухгалтера и аудитора, вот, появился такой значимый, и почему он значимый писатель для фантастики, для литературы вообще?
Тут как раз нужно сказать пару слов о новой волне, мне кажется, или вообще о литературном движении того периода, конца 60-х, начала 70-х, когда открывались новые литературные горизонты, когда осваивались или переосваивались старые методы художественные. И Кристофер Прист, да, он один из участников этого движения новой волны. Причем, вот что интересно, он все-таки не первый из тех, кто приходит в голову, когда мы говорим об этом новом литературном течении. То есть были авторы более, да некоторые еще есть, там, Майкл
Не,
Лук, уже, по-моему, до
он.
сих пор жив, вот, не знаю, сколько ему лет. Вот, то есть они, то есть он скорее такого, ну, не сказать второго плана, но, скажем так, его имя появляется в списке уже там на пятой, шестой позиции. А тем не
Ну, в
менее,
общем-то, Кристофер Прист, он, в общем-то, появляется и приобретает популярность уже, ну, на самом пике популярности вот новой волны. Вообще, новая волна, что это? Что нового в этой волне? Что не так было с фантастикой, что писатели решили, так сказать, отойти от такого мейнстрима science fiction и искать чего-то нового? И чего нового-то они искали?
Ну, все-таки мейнстрим научной фантастики в то время концентрировался на такой вот художественном изложении научных идей. Научно-популярная, чаще всего подростковая или детская литература, в которой излагалась какая-то техническая проблематика, методы ее решения, и на это накручивался сюжет. Ну, причем художественность, образы, какие-то литературные приемы, они ценят, ну, как бы хорошо было, если человек это умел. То есть, это, ну, некоторая техника все-таки там была. Но главным было вот то, что было в центре повествования, это технические достижения, проблематики прогресса и развития науки, вот такие темы.
Ну, в общем, в принципе, к тому времени, это конец 50-х все-таки, начало новой волны, конец 50-х. Другое дело, что, собственно, сам пик этого начинается, середина действительно 60-х, и связан, конечно, с Майклом Муркаком, и не только с тем, что он делает как писатель, конечно же, с тем, что он делает как писатель, но и с тем, что он делает как редактор и как критик, да, то есть привлекая внимание вот к писателям новой волны, да, то есть и его «Новые миры», если не ошибаюсь, да, «New Worlds», журнал, который издает сам Муркак, там, собственно, и публикуется, кстати, Кристофер Прист, там, в общем, те самые публикации, которые привлекают внимание читательской аудитории. Чем отличается вот новая волна от вот золотого века все-таки, да?
Ну, вот как раз новая волна пыталась больше уйти в сторону художественности, больше в сторону, кстати, общественной проблематики. Дальше еще присоединились проблемы там, экологии, развития человечества, этики. То есть очень серьезно. И немножко по-другому. То есть если «Золотой век фантастики» – это взгляд технарей на мир и мироустройство, то новая волна – это в значительной
степени… Это как так называемая гуманитарная фантастика.
Да. Ну, скорее, общественников. Ну, то есть для общественных наук и гуманитариев, потому что там были антропологи, социологи, лингвисты. То есть это все-таки более широкий круг профессий, науки, художественных методов, художественных исследований. Но еще один пункт довольно важный для новой волны, что во многом это стало новым развитием художественных методов, выработанных еще до войны, еще в 20-е и 30-е годы. И чем как раз интересен Кристофер Прист, что он считал себя учеником Герберта Уэллса, продолжал традицию Герберта Уэллса. Причем, если в «Золотой век фантастики» Уэллса воспринимали именно как писателя о технических проблемах, о там, открытиях науки, и его другая сторона, связанная с литературными экспериментами, с таким полетом фантазии, она как-то уходила в сторону. А Кристофер Прист как раз, он, можно сказать, переоткрыл Герберта Уэллса в каком-то смысле для вот уже публики послевоенной, уже 60-х, уже он начал писать в конце 60-х, 60-е, 70-е годы.
Угу. Ну, вот смотри, я думаю, что хорошо бы, конечно, немножко, да, такие признаки все-таки новой волны, да, ну, некоторые ты назвал, да, во-первых, это размывание жанровых границ, да, то есть, вернее, скажем так, не размывание, а нарушение этих жанровых границ, очень много там тяготения не к такой, я бы сказал, гуманитарной, скорее к мягкой фантастике, да, да, не твердый science fiction такой, вот, а к мягкой фантастики. Соответственно, вот ты уже говорил, что это поднимаются такие гуманитарные проблемы. Если действительно в Золотом веке там было важно, это наука как основной метод исследования, да, мира, и вообще, в принципе, вот научный, скажем, взгляд, да, на окружающий мир, то вот как раз новая волна, они пытаются уходить в стык, ну, например, там с той самой большой литературой, да, играются с и композицией, и, собственно говоря, с постмодернизмом, да, и Кристофер Прист тут вполне себе, да, укладывается.
Еще важный пункт, что фантастика новой волны начала более глубоко работать с религиозной тематикой. Если Золотой век, там все просто, это все темное суеверие, мы если про них упоминаем, то только о том, как мы с ними боремся, то новая волна, религиозный опыт оценивает и переоценивает уже совсем по-другому.
Да, и, ну, конечно же, вот я уже говорил про стирание вот таких четких жанровых границ, сближение с большой литературой и стилистические эксперименты и осмысление таких различных философских, религиозных,
Ну,
социологических концепций и так далее. То есть вот
и это
такая
тоже.
постановка таких очень важных вопросов. И если, например, в золотом, скажем, веке в центре все-таки стояло там открытие, стоял прогресс, то в новой волне писатели в центр ставят человека, его там трансформацию, да, и его взгляд на то, что происходит вокруг, и на общество, в том числе взаимодействие человека и общества и так далее, трансформацию этого, каким будет общество будущего, не технически, да, не технологически, а вот именно этически, может быть, социально, как изменится политика, социальное устройство и так далее, да, и конечно же, это вот такие эксперименты с очень такими сложными темами. Там, ну, опять же, вот это там к новой волне, уже к американской новой волне часто приписывают, ну, то есть вот Урсулу Ле Гуин, Филиппа Дика, они, ну, как бы номинально-то к ней не примыкали, но, собственно говоря, очень и очень близки, потому что они понимают как раз вот такие темы,
Ну
да.
да, но здесь скорее вопрос в том, что фантастика становится более разнообразной, и фантастическая как прием начинают использовать более широко, в том числе и авторы, ну, что называется, большой литературы. Опять же, продолжают традицию того же Герберта Уэллса. У нас как-то привыкли воспринимать Уэллса как вот именно жанрового фантаста, при том, что вообще-то это был большой автор, известный автор, который, ну, сам бы себя никак бы не отнес к жанру научной фантастики.
Но вообще, да, кроме, ну, можно назвать некоторые персонали, кроме Майкла Муркака, это, конечно же, Джеймс Бауэрт, это такие, как Брайан Олдис, Джон Браннер, Филипп Жозе Фармер и Харрон Эллисон, да? Вот такие известные
Ну вот,
писатели.
видишь, уже Фармер и Эллисон, они уже несколько так выбиваются из этого ряда. И вот как раз вот эта ситуация, что ты какого автора не возьми, он уже не так, чтобы вот он, ну, чистый жанровик, он уже
Ну да,
достаточно
на стыке,
самобытная
да,
и,
на
да,
стыке.
отдельная фигура.
Ну, собственно, именно в произведениях авторов новой волны начинают поджанры рождаться, да, фантастические поджанры, стимпанк, киберпанк, там и так далее, да, гуманитарное, и там, опять же, если взять того же Клиффорда Саймака, который
Да,
на
вот
границах,
хороший
да,
пример.
science fiction и фэнтези, да, заповедник гоблинов, например, там, или всякая путь трава, два его романа, которые вот ты попробуешь, что ли, такое. И Кристофер Прист, который, в общем-то, один из романов которого, про который мы сегодня будем говорить и который мы будем рекомендовать, он вообще, в принципе, в жанре мистики написан, да, и определи, мистика это или научная фантастика.
Да,
Вообще вот это
довольно да.
стирание, да, мистики, фантастики, фэнтези и science fiction специфически для жанра, вернее, для направления, да, новой волны, да, фантастики. Ну да, давай немножко все-таки теперь поговорим про то, как вообще, в чем уникальность Кристофера Приста как писателя, фантаста, какой вклад он внес в литературу, ну, фантастику и не только фантастику.
Ну, вообще про уникальность именно художественного метода Приста, тут выработан у него ряд приемов. Он очень много посвящает внимание иллюзиям, фокусам. У него скорее техника – это развитие именно вот этого вот желания удивить публику, желания поразить мир чем-то новым. А с другой стороны, он тоже склонен к некоторому абсурдизму. такого несколько такого кафкианского толка, вот это ощущение абсурдности мира, неописуемости, невысказанности.
Ну, это очень, например, в ранних романах его видно, ну, в том же самом «Перевернутом мире», например.
Ой, ну вот «Перевернутый мир» — это вообще такая отдельная тема, потому что там вообще очень, очень много всего, что потом Кристофер Прист будет развивать дальше. И еще одна тоже характерная черта Приста — это, тоже, как ни странно, роднит его скорее с Францем Кафкой, это обращение к теме человека негероичного, человека такого немножко стертого. Ну, есть исключение, да, роман «Престиж», в котором герои как раз яркие, но большей частью его персонажа – это люди из толпы. Это вот человек, который, на месте которого мог бы оказаться любой. И, кстати, это тоже, как ни странно, пересекается с темой фокусов. Вот как бы Кристофер Прис своего героя из толпы выдергивает, показывает ему вот это, тот в шоке. Потом в еще большем шоке. Потом вообще уже не понимает, что происходит. И потом что-нибудь вот происходит, вот эта разрядка, кульминация. Но каждый человек, каждый зритель может себя проассоциировать с вот этим вот человеком, оказавшимся вот посредине, внезапно посреди шоу.
Но, в принципе, можно перейти к советам уже, к рекомендациям, какие романы Приста. Начнем мы с самого известного у нас его романа. Собственно, известного именно благодаря, как я уже сказал, экранизации, да, Кристофера Нолана, роман «Престиж». Роман, безусловно, значит, скорее можно его отнести. Ну, он выходил у нас в серии магического реализма, и вот ты попробуй его определи. То есть, да, там есть какие-то формальные признаки научной фантастики. Там появляется, например, там Никола Тесла, да, то есть как персонаж.
Ну, его изобретение, да.
И его изобретение там играет тоже ключевую роль, да, безусловно, да. Вот, но при этом там достаточно много мистического, да, и вообще вот постановка проблемы, да. Ну, может быть, о чем
даже
немножко...
Даже мистическое, потому что история о противостоянии двух иллюзионистов, который каждый хочет удивить и удивить зрителей своими трюками, превзойти тем самым своего соперника. И это изложено довольно сложным образом и как бы теряется в пересказе. Вот тут проблема в том, что так вот сама сюжетная канва, она, в общем, ну, соревнование. Но вот эти вот обстоятельства, эти размышления, это попытка показать, что такое этика художника, ну, потому что иллюзионист, он же художник, он творит вот это вот чудо. И у Приста потом тоже в других романах тоже проскальзывает, что фокус – это вот чудо, сотворенное человеком. То есть вот он такой становится...
Но здесь вообще, видишь, ну, немножко да, про сюжет. Да, два все-таки фокусника – Руперт Энджер и Альфред Борден. И вот, собственно... В нашей их дневники, в принципе, мы знаем о их противостоянии, читая их дневники, их в наше время, опять же, вот это такой очень интересный прием, который специфичен часто для литературы постмодерна, то есть мы погружаемся в прошлое через настоящее, да, смешение прошлого и настоящего, мы глазами своих современников, Кейт Энджер и Эндрю Уэсли, он, собственно говоря, ну, родственников, да, вот этих фокусников, читаем дневники и смотрим на их противостояние. Главное, ну, собственно, это противостояние было вдохновлено, в общем-то, реальным противостоянием, в общем, одного фокусника, его двух фокусников, да, британского фокусника, его китайского коллеги, да, который, в общем-то, был таким... его двойником, и вот эта идея двойничества, да, 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 там, значит, каждый фокусник, он пытается, значит, скопировать фокусы, перетащить публику, и вот это использовал, кстати сказать, нужно сказать, что сразу могу сказать, что выдающаяся абсолютно нолановская экранизация – это очень сильно переделанный роман Кристофера
Ну,
Приста. Кристофер Приста ворчал, конечно, в этом смысле.
проблема в том, что а как ты вот это перенесешь,
Ну
вот эти
да,
вот
конечно,
субъективные
да.
вещи, вот это восприятие реальности, вообще никак не перенесешь на экран, это правда.
И там как раз самая кульминация – это эксперимент, трюк с телепортацией человека под названием, собственно, транспортация человека, да? И вот здесь как раз изобретение Никола Теслы играет роль. Мы не будем всего там рассказывать, естественно, да. И на самом деле там в фильм вводится вот мелодраматическая линия, которая, собственно, не является основной, как бы, от слова совсем в романе Приста. И роман Приста действительно ставит несколько очень важных, понимаете, несколько очень важных тем. Первая тема – это а в чем разница между обманом и чудом, да? Между, скажем, техникой манипулирования, да, фокуса, да, и чудо. То есть с точки зрения зрителя нет никакой разницы. Да? То есть мы видим некоторое чудо, мы не знаем технологии этого чуда. Да? И Прист
Надо
как
добавить, что
раз...
вот у Приста чудо как нарушение законов природы, и человек, который видит это нарушение законов природы, который вызывает вот этот диссонанс, что оно должно идти так, оно идет не так, и человек погружается в это вот особое сумрачное такое ощущение, что мир как бы надломился, и все вокруг превращается в какое-то царство абсурда.
Ну, собственно, сделаем небольшой намек, что один из главных героев, современников, да, скажем, двух потомков, да, там родственников этих двух фокусников, он и является, по сути, порождением этого чуда, да? Вот. И больше ничего не скажем, потому что я думаю, что это вот как раз тот самый то самое многоточие, которое, мне кажется, благодаря которому вам захочется прочитать этот роман. Роман действительно очень интересно написан. И да, и вот эта нелинейность повествования, вот эти постоянные флешбеки, погружение и перемешение, смешение прошлого и настоящего, Прист это делают, чтобы показать относительность времени и пространства, да, и что чудо – это всегда какое-то проявление другой реальности, иной реальности. И еще, конечно же, вопрос вот границ человеческого восприятия, иллюзии и реальности. Ничего вроде бы нового сегодня для нас, да? Но когда Прист это писал, это было
Ну,
очень интересно, да, это
он делает это
действительно,
мастерски все-таки,
да.
вот давай скажем, да.
Так что, вот, что называется, я бы посоветовал вам сначала прочитать роман и посмотреть фильм, и вот попробовать вот эти ощущения сравнить, вот что бы вам больше понравилось, например, роман Приста или великолепно сделанный, конечно же, экранизация Кристофера Нолана со всеми атрибутами, вот классическими атрибутами Нолана, с его умением работать с крупными планами, с вот этими любовью к музыке, эффектам, с его философией кадра. Да, то есть вот то, что Нолан, ну, всегда отличался, чем Нолан всегда отличался. Но давай поговорим уже про «Опрокинутый мир». Это действительно очень интересный роман. Вот давай, расскажи, что за этот роман, о чем этот роман? Потому что это действительно какое-то такое дикое смешение самого разного, игра на постмодернистском вообще, вообще по форме, по большому счету, да?
Я, может, скажу немножко о своих личных впечатлениях, потому что это одна из тех книг, которые читал прям вот, мне кажется, вскоре после того, как она вышла. Причем ее взяла моя мама в библиотеке на работе, и потом у меня не получалось ее снова взять. Я не запомнил автора, я помнил только вот сюжет. На меня произвело огромное впечатление. И уже много лет спустя я узнал, что это за роман, я его перечитал. Ну, как бы впечатления были уже не такими острыми, потому что я к тому времени все-таки уже достаточно много читал фантастической литературы, но видел, что тот прием, который использует Прист, он вообще для новой волны достаточно характерен. Но, конечно, когда я это первый раз читал, это был просто шок, потрясение. Вообще непонятно, что со всем этим
Но
делать.
нужно, во-первых, сказать, что Прист опубликовал этот роман «Опрокинутый мир». Это роман, опубликован в 1974 году. Это раз.
Да.
И когда мы начинаем, о, ну там ничего нового, ну просто ничего нового, потому что, в принципе, Прист все это
Не-не-не, ну да.
начинал, один из первых начинал,
Ну
да?
да, но просто это художественный прием, который использовался. Я могу прям сходу вспомнить двух авторов, у которых он тоже используется, примерно того же времени, что и Прист. То есть я понимаю, что просто для той эпохи уже достаточно характерен этот художественный прием, но неважно. Главное, что вот огромное впечатление, вот сам этот описанный мир,
Так ты,
город,
во-первых, о сюжете немножко
огромный
расскажи, да.
город, который едет по рельсам, непонятно откуда, непонятно куда, замкнутое сообщество, регулируемое какими-то своими внутренними правилами. Герой – молодой человек, который просто вот узнает о правилах окружающего мира, о загадках окружающего мира, постоянно сталкивается с какими-то шокирующими, выбивающими его из колеи вещами,
Не,
включая то,
вообще,
что там…
собственно говоря, сам мир, в котором существует этот мегаполис на рельсах,
Он
он,
работает по другим физическим
да,
законам, там
нежели
солнце
наш.
в виде какой-то вот перекрученной фигуры, там если отойти подальше от города, начинаются изменения в самой природе, просто вот начинает течь это пространство, меняться сама реальность. И вопрос, что происходит, оставим для читателей. Если мы вас заинтересовали, почитайте роман, узнаете ответы на этот вопрос. Но сама вот эта ситуация замкнутого сообщества, опять же, ну вот сектантского сообщества, да, скажем так, живущего в состоянии постоянной внешней угрозы, причем угрозы, которая прям вот наглядно и реально, стоит подальше отойти от места безопасности, начинаются всякие ужасы. Причем очень так прям пугающе описанные в книге. И сама вот эта логика, да, внутренняя логика существования сообщества, которое пребывает в таком постоянном стрессе и которое пытается себя сохранить, пытается продолжать там, вопреки всем обстоятельствам, вот этот свой путь в надежде обрести безопасность. Ну, вообще-то и религиозная тема, если на то пошло, это вот буквально вот такой вот ковчег, город, ну, небесный Иерусалим даже отчасти, вот некоторым.
Но
Причем сама эта тема религиозная в книге вообще не затрагивается никак. То есть ты эти все вещи уже постфактум осмысливаешь.
Я думаю, что в принципе эта идея не зря «Опрокинутый мир» это называется, да? Идея того, вот как изменится человек, как изменится человеческое общество, если изменяются условия его жизни, да, вообще вот и физические, и ну, какие-то этические, как этика меняется под воздействием разных факторов, как работают вот эти замкнутые сообщества, почему в
Да,
замкнутых
да.
сообществах появляется своя мифология, которая построена на страхе, да, то есть вот, и,
И
ну,
на
как бы,
цели, безусловно, выживание любой ценой.
ну, да.
И на, ну, вообще, это довольно жестокий мир. И люди пытаются в нем как-то при этом проявлять, ну, что-то сохраняя человеческое, при том, что обстоятельства, ну, абсолютно. Я понимаю, что да, все эти темы, постапокалипсис, да, там как-то вот катастрофическое существование, что они отработаны потом очень много в литературе. Но Кристофер Прист был первым, и опять же, он эти темы отрабатывает очень-очень хорошо.
Да, и плюс, если уж говорить про, по сути, про этот роман, это роман, который только, ну, номинально притворяется таким вот жанровой фантастикой, да, потому что он играется с очень большой палитрой, в общем, литературных приемов, да, литературных направлений, да, в том числе, вот опять же, постмодернистские такие признаки постмодернизма, да, там есть, и очень, очень интересно, как
Литературно, да, литературно он тоже очень хорошо выстроен.
Да, и здесь очень-очень интересно, как работает там, да. Прист вообще очень любит отсылки, причем он даже любит отсылки. Это очень популярно стало сейчас, да, вот когда этот постмодернистский прием отсылки на самого себя, да, культурные отсылки не просто на то, что написали для тебя, но то, что ты сам писал до этого, да, то есть вот на свои миры и сделать вселенную своего творчества неким единым пространством, хотя это разные герои, разные миры, но вот сделать неким таким культурным пространством, где как бы можно все замкнуть и сделать пересечение, да. Прист это очень любит, особенно в поздних вещах, и не всегда удачно, нужно сказать, но вот в
Да,
этом
согласен.
романе это вполне интересно сделано и интересно реализовано. Поэтому вот «Опрокинутый мир» я рекомендую как очень интересный. И
Да,
Присту
действительно,
еще
да.
удаются нетривиальные концовки, что нужно сказать, что не всегда как бы вот удаются многим писателям. Но вот Прист, по крайней мере, в «Опрокинутом мире» очень интересно это заканчивает. А чем он заканчивает, мы, конечно, не скажем. Читайте, да. Ну что ж, более ранний роман, то есть написанный до «Опрокинутого мира», да, это «Машина пространства». О чем этот роман?
Ну вот
Вот
он
это как
такой
раз Герберт Уэллс во всей красе, собственно говоря, да?
роман, он несколько такой натянутое отношение, потому что да, это фактически фанфик по двум романам Герберта Уэллса «Машине времени» и «Войне миров», причем они объединяются так совершенно лихо. Да, там персонаж знакомится с девушкой, ее наставником. Этот наставник строит машину времени. Они садятся в машину времени и случайно попадают на Марс, как раз в тот момент, когда марсиане готовятся завоевать Землю. А читается, ты знаешь, несколько скучновато, особенно с момента попадания на Марс. Он достаточно, на мой взгляд, достаточно тягучий. Опять же, если читал Уэллса, то ты уже знаешь, что будет дальше. Если не читал Уэллса, то, ну, как бы,
Слушай, ну,
ну,
мне кажется, вот «Машина пространства» это такой, действительно, я уже говорил про «Опрокинутый мир». Вот это, в «Опрокинутом мире» какие-то, ну, игра на поле постмодернизма не видна. Она очень нивелирована, так
я
очень...
бы даже сказал, знаешь, смотри, я вот считаю, «Машина пространства» — это заявка на преемство от Уэллса, достаточно, ну, четкая, понятная. Это игра вот с тем викторианским стилем, псевдовикторианским, конечно, вот, ну, далеко не Уэллс, конечно. Это ранняя вещь, это такая проба пера, это, ну, показатель технического умения, после которого, да, Прист переключился на другие вещи. И хотя, ну, конечно, наследие Герберта Уэллса, оно постоянно проявляет себя в его прозе, но уже не в такой ярко выраженной форме. То есть он как бы вот эту тему своего наследия Уэллсу довел до предела, даже чем-то до абсурда, и закончил на этом. И это, конечно, это очень хорошо, что автор просто переключился с этой темы. Он ее полностью вычерпал и пошел дальше.
Ну и опять же, это довольно ранний роман, поэтому он интересен прежде всего как раз тем, какие корни у литературы, у фантастики, у Кристофера
Да.
Приста, как он с этими корнями обходится. И мне кажется, что вообще этот роман такой действительно постмодернистский эксперимент на классических, может быть, уэллсовских темах,
Да,
да, того,
даже,
перемешать,
слушай, но он не
перемешать и сделать
постмодернистский,
коктейль такой.
не постмодернистский, скорее это вот дань уважения своему учителю. Это совершенно классический способ выразить, проявить свою литературную позицию, показать себя, которую, ну, в общем-то, все мастера используют, что вот ученик показывает, да, что вот он как будто эту работу сдал, все, он может двигаться дальше. Поэтому
Ну
это
окей,
совершенно
давай тогда
классическая
перейдем к более
вещь.
поздним вещам
Да.
Кристофера Приста. И первый роман в цикле, единственный, по-моему, долгоиграющий цикл Кристофера Приста, это «Архипелаг грез». Вот «Лотерея». Что это за роман, о
Ох.
чем это, и что это вообще за мир «Архипелага грез», почему это «Архипелаг грез» и какие вопросы ставит и решает в этом романе Кристофер Прист?
Лотерея – это погружение, собственно, вот в этот мир архипелага грез. Это вот писатель, который воображает себе этот мир, создает этот мир, и мир, в котором Кристофер Прист потом будет работать уже более свободно, как в таком вот гибком, изменчивом, как глина, будет лепить из этого пространства все, что ему угодно. Любые сюжеты, любые ситуации, любые приемы. И мне кажется, даже важнее про сам архипелаг грез поговорить,
Да,
потому что это
расскажи,
такое вот
да, что это такое?
особенное пространство, архипелаг из множества-множества островов, которые невозможно нанести на карту, потому что там есть пространственно-временные искажения, и у каждого острова, можно сказать, своя карта окружающей местности, которые не совпадают друг с другом. И там это позволяет и использовать его как для раскрытия разных политических систем, культурных систем. И со всем этим можно играть совершенно свободно, потому что это такое пространство, где возможно все, где все течет, все меняется. И история архипелага меняется в зависимости от прихоти автора. И сама география, и общественное устройство, и культура, все может меняться в любом направлении, как угодно. Это несколько такое мрачное пространство, потому что оно вот находится вот в этом плену постоянных изменений. Но в то же время оно показывает безграничность художественного метода, художественного восприятия реальности.
Но смотри, в самом, может быть, про сюжет лотереи немножко расскажи, да, что там происходит и как вот эти пространства пересекаются, да?
Ну да, я говорю, что главный герой, он пишет книгу о архипелаге грез, погружается сам в этот мир, чувствует себя уже частью этого мира, и вот это вот происходит соприкосновение реальности нашей обыденной и
Ну,
воображаемой реальности.
в одном случае, да, мы даже не пытаемся разобраться, что здесь выдумка, что нет, да, и мне кажется, здесь очень важно. Мы видим такой неуютный мир, в котором там происходят катаклизмы, войны, да, и люди сбегают в этот архипелаг грез еще из-за некой такой истории с неким источником бессмертия, да, и при этом как бы архипелаг грез именно поэтому он становится такой метафорой бегства вообще от жизни, да, от реальности в некоторое пространство такое, да,
Воображение.
вот.
Ну, да, в принципе, да.
Да, и Питер Синклер, собственно говоря, пишет, казалось бы, книгу о том, почему вот его жизнь пошла так, как она пошла, что он там все теряет, ничем не обладает, и вдруг он пишет про некое пространство, в котором, да, вот есть некий его двойник, который как раз очень успешен, и он пытается вот разобраться в самом себе, и мы вместе с главным героем пытаемся разобраться, где же здесь выдумка, где здесь реальность. И вот к чему мы приходим, наверное, стоит, значит, прочитать этот роман и понять, действительно ли то, что мы читаем о реальности Питера Синклера, пишущего, о некой фантастической реальности, это фантазия, или же наоборот, да, мир
Да.
Питера Синклера такой же фэнтезийный и фантастический, а реальность как раз находится в другом. Или же это абсолютно две реальности, которые пересекаются каким-то образом друг с другом и отражаются друг в друге, хотя не повторяются. Да? Вот это вот идея такой научно-фантастической веретики, да, вот
Да,
поднимается в
да.
романе Кристофера Приста. Ну и я думаю, что стоит, да, в финале поговорить и про роман «Сближение». Да? Вот о чем этот роман?
Ну, опять же, роман из цикла «Архипелаг грез», но такой несколько специфичный, потому что практически вся первая половина романа
Ну,
происходит,
там архипелаг грез, только там эпизодически
ну,
появляется
как
сам по себе,
эпизодически,
да.
все-таки он подключен к миру романа, потому что там часть действия происходит в ближайшем будущем, в мире, пораженном климатической катастрофой, часть происходит во время Первой мировой войны, часть во время Второй мировой войны. И все это связано общей темой поиска своей любви. Это прям сентиментальный роман, что для Приста все-таки не так уж часто. О том, что такое истинная любовь, истинные чувства, как найти любовь. И вот этой повторяемостью сюжетов, вот этим столкновением тоже разных миров, разных пространств, искажением реальности. Уж герой вообще там ближе к середине вообще не понимает, в каком мире он находится. Ложными воспоминаниями, которые постоянно используются. Ну и, честно говоря, все-таки, знаешь, я сближение не считаю лучше, ну, даже
Да.
вот-вот.
Но это очень поздний роман, и мне
А ты
кажется,
знаешь,
да, не
я вот
самый
говорил
лучший.
о фокусах, то, что вот иллюзиях любят создавать приступ, вот этот вот иллюзии, этот прием, что вот где-то что-то происходит, а на самом деле настоящее-то оно происходит где-то в другом месте. И следить надо не вот за вот этим отвлекающим, а за настоящим. Здесь это используется на полную катушку, и, знаешь, возникает какое-то ощущение трюкачества. Я, если даже не сказать какого-то вот какой-то игры в наперстке. То есть и в финале хочешь сказать, вот стоило вот огород городить ради всего вот этого, ну как-то вот трюки ради трюков. Все-таки особенно сравнивается с опрокинутым миром, где прям вот есть идея, здесь идея, вот ты понимаешь, ради чего ты читал весь роман. Здесь, ну, вроде
Слушай,
все
ну вот видишь,
красиво, блестяще, а результат как-то не тот.
в сближении, знаешь, что мне в сближении не понравилось, это вот как раз то, о чем я говорил, когда Прист начинает создавать из своего творчества, и это часто искусственно. Он пытается создать из всего своего творчества единый культурный мир, который начинает отражаться. Это знаешь, как есть такая, значит, когда фантастика как литература, да, как направление литературы, да, воспринимается часто писателями как игра друг с другом, да. И вот, значит, там писатели договариваются, а давай я вот твоего, значит, героя помещу в свой роман, а ты моего героя в свой роман, и вот давай они там будут перекликаться. Это, конечно же, на мой взгляд, это очень условная такая, опять же, отголосок постмодернизма, что как бы игра ради игры, да? И у Приста вот эти вот ссылки на опрокинутый мир, на опять же вот на ранние его романы, да, на вот ту же самую машину пространства, они настолько искусственные, и ты думаешь, что в принципе мне кажется, что иногда Кристофер Прист вот роман «Сближение» писал именно для того, чтобы как бы вот создать вот эту некую
Некий
картину.
литературный ток даже может
Да, да,
быть.
да. Типа вот, ну вот посмотрите, что все мое творчество – это одна такая большая книга в разных частях. Они разные, они с разным сюжетом, но при этом они перекликаются друг с другом. При этом это единственное культурное пространство. Единое культурное пространство, мне кажется, в данном случае это не очень удается ему. И это не очень удачный, конечно же, роман. Но почему все-таки я взял его? Потому что в некотором роде это очень такой, скажем, итоговый текст за Кристофера Приста. Кристофер Прист писал до самой своей смерти. В общем-то, собственно говоря, последний роман Кристофера Приста вышел в 23-м году, да, в год его смерти. Он продолжал писать, мне очень сложно сказать, потому что я их не читал. Последние, они, насколько я знаю, не переведены, да, на русский язык и не изданы у нас.
Да, по-моему, да.
Да, и мне сложно сказать, что он писал дальше, но если Кристофер Прист продолжил эту тенденцию, то, конечно же, это очень и очень печально. С другой стороны, меня восхищает его мужество, вот, существования в писательстве, да. В том,
Ну да.
что да, писательство для него это его способ осознать те перемены, которые пришли в его жизнь и в окружающий его мир, и просто рассказать об этих переменах. Да? Может быть, что-то удачнее, что-то менее удачно, но, по крайней мере, это такая очень хорошая попытка поговорить с читателем о том, что считает важным сам Кристофер Прист. Да? Может быть, там есть доля там иронии, самоиронии, но при этом, мне кажется, вот
Вот как раз
Кристофер...
самой иронии, мне кажется, Присту сильно не хватало, на мой
Да, это
взгляд.
я с тобой согласен. Вот иногда слишком серьезен, да.
Да.
Но давай подведем итог, почему стоит познакомиться с творчеством Кристофера Приста, с чего бы ты посоветовал, в общем-то, начать знакомство с
Ну,
Кристофером
потому что
Пристом?
хороший, важный автор, и вот «Опрокинутый мир» я рекомендую, ну, из личного опыта, потому что на меня эта книга произвела огромное впечатление. Ну, престиж, конечно, ну, вот с «Архипелагом грез» мне сложнее рекомендовать, потому что мне кажется, что это хорошая книга, ну, вообще хороший цикл. Но я понимаю, что далеко не всем он понравится.
Но да, я тоже присоединюсь к тебе, и, в общем-то, можно прочитать как минимум два романа, я точно вам рекомендую, их гораздо больше. Если вам понравится «Престиж», а это очень интересно сделанный вообще и с точки зрения литературы, и с точки зрения вот фантастического жанра, вообще жанра и межжанров, да, роман. И, конечно же, это «Опрокинутый мир», это, в общем, главный текст, на мой взгляд, вот раннего программный текст Кристофера Приста. Если вам понравится, то читайте и его, и дальше. Спасибо большое, Олег, что ты пришел. Спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи в передаче «Эпиграф» в следующий понедельник. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.